разговоры идут у нас, гражданин Шалье. Давно идут, еще с лета. Будь-то в самом конвенте. Ну, плохо, в общем».
«Плохо?»
Я чуть не рассмеялся. «С чего это в сатанинском логове будет хорошо?» «Будь-то измена там. И не просто в конвенте. Говорят, в каком-то из комитетов». Я даже привстал от неожиданности. Плохи, похоже, дела у Едины и Неделимы, если о таком болтают лейтенанты. «Ведь что получается, гражданин Шалье? Мы уже 8-й месяц воюем. Сначала в Британии, потом у Леона. Считай, десятки деревень прошли, если не сотни. Хлеба-то везде завались. Урожай в этом году девать некуда. А в Париже хлеба нет. Вот отец пишет, очередь с вечера занимают, и то не каждому хватает. И разве это хлеб серый с отрубями?» Я чуть было не ляпнул, что гражданам Сен-Кюлотам отруби в самый раз, но вовремя прикусил язык. «А действительно, почему?» «Париж — большой город», — начал я осторожно. «Крестьяне напуганы, не спешат везти хлеб. Кроме того, не все хотят продавать хлеб по максимуму». Лейтенант помотал головой. «Я с крестьянами говорил. Многие хлеб в Париж везут, а он как сквозь землю. Это первое. Потом осел этот».
«Осел?»
Мне показалось, что я ослышался, но Дюкло тут же повторил. «Осел, гражданин Шалье! Когда мы из Нанта уходили, местный представитель, гражданин Карье, праздник устроил. Ну, процессия, песни, все как обычно. А потом смотрим, впереди осел идет. Гражданин Карье приказал на осла епископскую митру надеть, а к хвосту Библию привязать». Я прикрыл веки, чтобы этот парень не заметил мой взгляд. Жаль, что я мертвый. «Там же все верующие, гражданин Шалье. Как же так можно?» Потом гражданин Карье приказал на площади иконы сжигать и книги священные. В Нанте церкви все закрыли. Вы бы видели, как женщины плакали. А мужчины уходили в отряды Шаретта и Росшаклена. Не сдержался я и понял, что когда-то уже слыхал об этом. И об осле, и о закрытых церквах, и об арестах священников. «Мы хотели в Париж написать, в конвент. Ведь это провокация, хуже не придумаешь. А потом пришел монитор из Парижа. Так там такое же гражданин Шамет устроил. И совсем недавно в Лионе. Я даже к гражданину-представителю Фуше ходил. А он мне сказал, что это борьба с фанатизмом».
«Так какая же это борьба?»
Я с интересом покосился на лейтенанта. «А парень-то не глуп. Гражданин Фуше приказал все часовни и церкви при кладбищах закрыть, а потом собрать Библии, требники, книги, в общем, и на могиле Шалье сжечь». Наши глаза встретились, и рот лейтенанта удивленно открылся. Я поспешил усмехнуться. «Не родственник, однофамилец». Гражданин Дюкло, тут же успокоенный, кивнул, но я знал, что солгал этому парню. Точнее, я сказал лишь часть правды. Я, конечно, не имел никакого отношения к безумному Шалье, вождю лионских якобинцев, которому отрубили голову 12 ударами тупого топора. Но тот Шалье, чей документ спрятан у меня в кармане, был его двоюродным братом. Подумалось и о другом. Такое родство может пригодиться. Тут лейтенанта отвлекли. Что-то случилось с одной из повозок, и я был избавлен от необходимости отвечать на его скользкие вопросы. Хотя для себя я уже давно дал ответ. Конечно, никакой измены в конвенте нет. Если не считать, конечно, того, что все эти граждане-представители – цареубийцы и преступники, чье место рядом с гражданином Шалье Лионским, которого добрые горожане отправили на плаху. И чем больше Единое и Неделимое будет совершать подобное, тем лучше. глаза откроются, они уже открываются. Эти дни, проведенные в повозке на старом колючем сене, позволили привыкнуть к нелепому ощущению мертвеца среди живых. Я уже знал, что со стороны кажусь вполне обычным человеком. Я сменил залитую кровью рубашку и попытался очистить плащ и камзол. Те, кто нашел меня, после некоторого раздумья пришли к выводу, что я был контужен в бою, у дороги, где какой-то синий отряд столкнулся с бойцами армии Святого Сердца. Меня попытались вывести с поля боя, но те, кто меня нес, были убиты или ранены, и кровь их залила меня с ног до головы. Такая версия всех устроила, и я, конечно, не спорил, хотя знал, что эта кровь моя. Носить покрытый засохшей кровью камзол было неприятно, но я не спешил расставаться с ним. Камзол был частью меня, прежнего, настоящего, того, кем я был. И тот, кем я был прежде, похоже, отличался предусмотрительностью. Это я понял в первый же день, когда постарался незаметно осмотреть свою одежду. Итак, во внутреннем кармане лежало сложенное в четверо удостоверение национального агента. В боковом – толстая пачка ассигнатов, которая столь удивила сержанта, решившего обшарить покойника. Деньги, более 800 ливров, оказались настоящие, хотя цена этим бумажкам была невысока. Но под подкладкой камзола я нащупал нечто более интересное. Тяжелые кружочки размером, память не подвела и на этот раз, размером как раз с гинею, которую чеканил двор Его Величества Георга Английского. 20 гиней и еще одна монетка, какая-то странная. Не удержавшись, я попросил нож и аккуратно достал монету из тайника. 3 ливра. Новенькие, сверкающие хорошим серебром. На одной стороне крылатый гений со стилусом, пишущий на большой грифельной доске, возле которой пристроился маленький гальский петух. Нелепая надпись «Царство разума» и год не второй, а истинный, 1793. На другой номинал непонятная буква «А» и, конечно же, надпись «Французская республика». В общем, обычная монета, на которую можно прожить целый день, а то и два, благо не ассигнат, а настоящее серебро. Если бы вот не одна странность. Край был испорчен. Слева от крылатого гения чьи-то руки аккуратно вырезали небольшой треугольник. Конечно, деньги обрезают, особенно высокопробные, но здесь дело было в чем-то другом. Я спрятал монету и решил пока ее никому не показывать. Итак, тот, кем я был раньше, предусмотрел, если не все, то многое. За эти дни мне уже не раз приходилось задумываться над непростым вопросом. Кем я был? Вначале думалось, что невозможность вспомнить собственное имя не будет давать покоя, даже сводить с ума. Но вышло иначе. Я почему-то совсем не волновался. Просто ко многим загадкам прибавилось еще и это. Впрочем, кое-что я понял сразу. Тот, кого нашли возле вспаханного поля, воевал за родину и короля, защищая Лион от орд Кутона и Калло де Эрбуа. Но смерть встретила его не там. Он погиб в самом Лионе. И имя его смерти — Брод. Я чуть было не спросил у лейтенанта Дюкло, что означает это странное имя, но что-то удержало. Лишь потом я понял, в чем дело. Мне, нынешнему, незачем знать, кем я был раньше. Жизнь прожита, и мне осталось одно — добраться до Парижа и найти синий циферблат. А дальше все устроится само собой, ведь мне, мертвому, абсолютно нечего опасаться. Если я и волновался, то не за себя, а за то, что оставил в синем циферблате. Но и об этом я старался пока не думать. Успею. Париж совсем близко. В ближайшей деревне, где отряд намеревался остановиться на ночлег, нас ждал сюрприз. Деревня оказалась битком набита солдатами, но не из внутренней армии, а почему-то из западной. Вскоре все разъяснилось. Один из отрядов армии Святого Сердца, прорвавшийся из Лиона на север, столкнулся с батальоном внутренней армии и был вынужден свернуть прямо на парижскую дорогу. Неудивительно, что в Париже началась паника, и 2 сотни драгун, которые ждали отправки куда-то на границу с Бельгией, были брошены в сторону Лиона. Здесь, возле этой деревни, и произошла встреча. Кто-то из беглецов сумел уйти, но большая часть, около 50, была изрублена возле самой околицы. И теперь победители весело праздновали успех. На деревенской площади местные патриоты накрывали столы. Дерево свободы, неказистый тополек с высохшей кроной, был украшен 3-цветными лентами, а хор, состоявший все из тех же патриотов, пел Марсельезу до полной хрипоты. Рота лейтенанта Дюкло, пришедшая к шапочному разбору, была встречена тем не менее весьма приветливо, и на площади принялись устанавливать новые столы. Не желая участвовать в подобном сонмище, я сослался на строгие рекомендации гражданина Леруа и пристроился в сторонке, в совершенно пустом деревенском кабачке, завсегдатаи которого присоединились к толпе патриотов. Хозяйка, дама чудовищной толщины с тройным подбородком, была рада закормить своего единственного клиента до смерти. Но обедать я не стал и внезапно понял, что очень хочу курить. То, что я прежний не брезговал табаком, стало ясно почти сразу, как только я обследовал карманы камзола. Странно, но трубки я не нашел ни там, ни в карманах плаща. Более того, крошки табака показались какими-то необычными. Не трубочный табак, но и не нюхательный. И я ощутил суетное любопытство. И сейчас, пользуясь удобным моментом, я попросил у хозяйки табаку. Как я и думал, она выложила на стойку несколько пачек трубочного, очень неплохого, вирджинского, но я покачал головой и попросил чего-нибудь другого. Почтенная дама пожала необъятными плечами и заметила, что если у гражданина куры денег не клюют, на стойке оказалась деревянная коробка, обклеенная золотистой бумагой. Я чуть не хлопнул себя по лбу. «Конечно! Именно это мне и нужно! Попелито!» А попросту говоря, попелитки, маленькие, на дюжину затяжек каждая. Испанский табак, но не темный, а легкий, ароматный, не чета грубому трубочному. На радостях я купил всю коробку и с удовольствием сделал первую затяжку. Выходит, такому, как я, все-таки кое-что может доставлять удовольствие. Похоже, привычки не умирают вместе с человеком. Мне даже показалось, что табачный дым напоминает мне о чем-то давнем. Я пристрастился к попелиткам не здесь, во Франции, но и не в Испании. Там, где я впервые закурил, было полно трубочного табака, самого лучшего, вирджинского, но я стал курить именно попелитки. Кажется, я даже спорил на эту тему с моим другом. Нет, с моим бывшим другом, с которым мы потом почему-то поссорились. Я говорил ему, что здесь, в Вирджинии, курят даже барышни, а он усмехнулся и пытался доказать дикую нелепицу, будь то курение вредно для здоровья. Эту чушь ему поведал некий докторишка из Бреста, где мой друг когда-то командовал полком. Да, он усмехался и уверял меня, через 5 лет вы пожелтеете, как китаец Франсуа, и не жалко вам легких. Я вспомнил. Франсуа. Это же мое имя. Не Жан-Франсуа, как написано в сложенной в четверо бумаге, а просто Франсуа. Нет, не просто. За Франсуа должен был следовать долгий шлейф имен. Второе, третье, четвертое, даже, кажется, 5-е. Как у моего друга, которого звали Мари, Жозеф, Поль, Ив, Рок, Жильбер, Дюматье де Лафайет. Маркиз де Лафайет, с которым мы вместе пили дряные виски в штате Вирджиния, недалеко от деревни Маунт-Вернон. Да, я вспомнил. Мой бывший друг Мари Жильбер де Лафайет 4 года назад предал родину и короля, перейдя на сторону мятежников и убийц. Наверное, я ненавидел его, но теперь ненависть ушла, и я горько пожалел, что его сейчас нет рядом. Он бы помог, ведь там, в Америке, мы помогали друг другу во всем. Под Йорктауном, где мы обложили лорда Корнуэллиса, Мари Жильбер командовал дивизией, а я... Но тут источник памяти, столь щедро напоивший меня в этот вечер, иссяк. Наверное, это к лучшему, поскольку и того, что я вспомнил, было более чем достаточно. Меня звали Франсуа. Франсуа. Именно так должен был позвать меня Всевышний после того, как я встретился со смертью по имени Бротто. Но меня не позвали. Тот, кто носил когда-то имя Франсуа, не сделал того, что должен, в чем поклялся. Да, поклялся. Даже странно, что я понял это только сейчас. Там, в оставшейся позади жизни, я в чем-то поклялся, и эта клятва не исполнена до сих пор. Но я не могу ее нарушить, хотя и не помню, какой я дал обет. Ясно одно — это как-то связано с синим циферблатом. Клятва не отпускает меня, она сильнее смерти, важнее вечного блаженства. Я попытался успокоиться. Может, это все было именно так, а может, это всего лишь догадка, такая же смутная, как тени, что обступили меня, загораживая близкое, такое близкое небо. На площади, куда я все-таки завернул, произошли немалые перемены. Столы исчезли, толпа потеснилась в стороны. А в центре, неподалеку от Дерева Свободы, собралась небольшая группа людей, весьма несходных друг с другом. В центре стоял толстяк в распахнутой офицерской шинели. Командир эскадрона. Рядом с ним терся блеклого вида худощавый субъект, в черном английском пальто и криво сидевшей шляпе. А за ними трое здоровяков с палашами наголо охраняли двоих связанных с черными повязками на глазах. Подсказки не требовалось. Я уже успел услыхать, что в скоротечном бою удалось взять двоих пленных. Очевидно, славные драгуны западной армии решили завершить праздник достойно, по-якобински. Поискав глазами, я нашел лейтенанта Дюкло, стоявшего в первом ряду, и поспешил отойти подальше. Того и гляди, этот сын мебельщика не вовремя вспомнит, что я национальный агент, и предложит стать поближе. И тут я впервые по-настоящему пожалел, что мертв. Будь я жив, будь я не один, будь у меня хотя бы пистолет. Но пистолет, конечно, не поможет. Мне скрутят за спиной руки и поставят рядом с этими двумя. Конечно, убить меня не смогут, но смерть, которая сейчас навестит эту площадь, не моя смерть. Ее не зовут Бротто. Худощавый субъект махнул рукой. Постепенно толпа стихла. И тип в английском пальто, достав из-за пазухи внушительного вида бумагу, принялся что-то выкрикивать. Я не стал вслушиваться. Все и так ясно. Республика единая и неделимая, враги нации, схваченные с оружием в руках. Впрочем, что-то в этой страшной сцене было не так. Да, я видел такое совсем недавно, когда еще был жив, но видел не совсем то или не совсем так. Обычно эти разбойники используют гильотину. Ее даже таскают с собой. Бритва, как я помнил, полагалось каждому полку, а то и батальону. Но сейчас ее не оказалось, и на этих пленных ребят придется тратить свинец.